Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня снова поговорим об Элияу, которого многие знают под именем Илия. Мы поговорим о самом-самом начале его служения, а это значит, что мы будем читать 17 главу первой книги царств, которая в синодальном переводе «Третья книга царств». Дело происходит во времена царствования царя Израиля Ахава. Ахав известен как царь, который делал злое в очах Господа. Мы о нем много говорили. При Ахаве и Изевель, его царице, по всему Израилю насаждался культ Ваала. При дворе их было множество пророков Ваала. А пророков Всевышнего и верующих, преданных Всевышнему людей, гоняли, преследовали и убивали. Именно в это время Элияу начинает свое служение. Мы читаем с 1 стиха 17 главы. «Вайомер Элияу атишви митошвей Гилад эль Ахав». Элияу, тишвитянин, то есть уроженец города Тушав за Иорданом, который на момент разговора живет в городе Гиладе, обращается к царю Ахаву. Вот с этого начинается наше знакомство с Элияу. Это первая встреча читателя Танаха с этим человеком. Танах почти ничего не говорит о его происхождении. Мудрецы разделены во мнениях. Некоторые говорят, что он был из колена Гада, другие говорят, что он из колена Бениамина, а третьи вообще говорят, что Элияу – это тот же самый Пинхас или Пиньяс. И когда много мнений, значит, мы вынуждены сказать, что правды мы не знаем. Не так важно происхождение Элияу, это даже важно, чтобы Элияу был без происхождения, для того, чтобы мы не думали, что Тора или какой-то пророческий дар или верность Господу передаются по наследству. И вот что говорит Элияу царю Ахаву. «Хай Адонай Элоэ Исраэль! Жив Господь, Бог Израиля!» Когда человек начинает так свою речь, это клятва. То, что я сейчас скажу, говорит Элияу, так же верно, как то, что жив Господь Бог Израиля. И если я совру, если я солгу, то этот Бог живой будет меня судить за мою ложь. Ашер амадети лифанав, перед которым я стоял. То есть перед тем, как говорить с тобой, Ахав, я молился этому Богу. И на основании своей молитвы я тебе скажу то, что я тебе сейчас скажу. Имея шани маэле, если будут в эти годы таль, уматар, роса и дождь, ки им лифи дворай, кроме как по слову моему. Элияу говорит царю, я провозглашаю, что в ближайшие годы будет засуха. Ни росы, ни дождя не будет по моему слову. Как мы читали у Якова, Элияу был человек, как мы. Элияу – простой человек, он не чудотворец. Его молитва воспринимается не как молитва чудотворца, как молитва человека, который как мы. Как мы – это значит не только то, что он простой человек, как мы, это значит, что он живой человек, как мы. Он может ошибаться, может заблуждаться. Так или иначе, это простой, живой человек, не какой-то сверхъестественный человек. И Всевышний слышит его молитву. Мы читали в книге «Дворим» или «Второзаконие» в 11 главе предупреждение Всевышнего. «Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не совратились и не стали служить богам иным, и не поклонялись им, и возгорелся гнев Господа на вас, и затворит он небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих». И вы скоро пропадете с этой доброй земли, которую Господь дает вам. Иногда в своей молитве мы обращаемся к тем или иным качествам Всевышнего, уповаем на те или иные его обетования. Элияу говорит о том, что не будет росы и дождя. Господь в книге «Дворим» говорит только о дожде. Здесь Элияу в ревностности своей говорит, и росы тоже не будет. И Всевышний слышит эту его молитву и о росе тоже. годы в стране будет засуха. Сегодня нам это слышится, может быть, не очень понятно. Вся глубина трагичности этой ситуации, это значит, что много людей потеряют все пропитание. Не только царь Ахав, не только жрецы Вала, которые как раз, может, и переживут это, но и простой народ будет страдать от засухи, от отсутствия росы. Это то, что провозгласил Элияу. Мы знаем, что Всевышний принял его молитву. Но мы увидим, что и его самого Всевышний тоже хочет чему-то научить. Во втором стихе мы читаем, мы не читаем о том, что сам Ахав ответил, или Элияу, мы читаем, что Всевышний говорит Элияу. «Ви давар Адуна Элав леймор, и было слово Господне ему, говоря, лех мизе». Лех мизе можно понять как «уходи отсюда», то есть «уходи из этого места». Какое место может иметь в виду? Столица Ахава, Шамрон, или его другая столица Израиль, где бы они ни встретились, Всевышний говорит Элияу, поскольку здесь сейчас будет голод и бедствие, уходи отсюда. Но можно понять это и по-другому. Начинай выходить из этой ревностной жестокости. Мы посмотрим на это и под этим углом. Уходи отсюда, выходи, уходи от этого. Уфанит алиха кедма, иди на запад, венистарта бенахаль Крит, и будешь прятаться у источника, который называется Крит. Название источника связано с отсечением, отрубанием, изоляцией. Самое страшное наказание в Торе – это Крит, отсечение от народа, того же корня. Будешь в отсечении прятаться у источника – Ашер Альпне Ярдан, который у Ярдана. Вая Миханахаль Тиште, и будет пить ты будешь из этого источника. Что это значит? Что чудо с водой для Элияу не будет. Он будет пить из источника, пока источник за неимением дождей и росы не иссякнет. Чудо с водой не будет. Воду пророк будет получать естественным путем. А что с едой? Вейда Урвим, а воронов цвити лехалькилеха шам. А воронам я заповедовал кормить тебя там. Ворон тоже непростая птица, с ней связана определенная символика. В псалмах мы читаем, он дает зверям корм воронятам, которые кричат. 147-й псалом. В книге Иова мы читаем, кто готовит ворону корм его, когда птенцы его бродят без пищи и к Богу вопиют. Ворон, птица, птенцы которой вопиют к Богу. Некоторые комментаторы говорят, что родителей воронят, понуждают их вопиять к Богу, только потом дают им пищу, так приучая их к воплю. Неспроста именно этим птицам Всевышний повелел приносить еду Элияу. Пятый стих. «Ваялех Вяски двара Дунай». И пошел Ильяу, и сделал он, как сказал ему Господь. «Ваялих ваишев бенахаль Крит». Сначала мы читаем «и пошел, и сделал, как сказал ему Господь», а затем «и пошел, и поселился у источника Крит». Может быть, первое «ваялих ваяс» «и пошел, и сделал», может быть, оно означает на то, что какие-то внутренние изменения, что-то происходит с пророком Ильяу. Итак, поселился он источника Крит, Ашер Альпней Ярден, который у Иордана. Вегаорвим, а вороны, мивимлю лехему васар бабокер, приносят ему хлеб с мясом утром, в лехему васар баэрев, и хлеб с мясом вечером. По традиции того времени любой человек кушал два раза в день, утром и вечером. Меню пророка Элияу у источника Крит, это хлеб с мясом каждый день. По тем временам довольно роскошная трапеза, если мы снова обратимся к книге Дворим, которая говорит, когда расширит Господь владение твои, тогда будешь есть мясо. Мясо – это продукт, который, как считается, человек должен есть во времена, когда он живет в роскоши. В те времена не каждый человек мог позволить себе кушать мясо не только раз в день или два раза в день, но и раз в неделю, раз в месяц. Потому что, чтобы поесть мясо, нужно было забить какое-то животное, холодильников не было, и только на большие праздники действительно мясо забивали. И Элияу у источника Крит питается воистину роскошно. Но это не продолжается долго. Вееми кеца ямим, и было по прошествии срока, здесь используется понятие, когда закончились дни, когда закончился некий определенный Всевышним период. Веявеша нахаль, и иссяк источник, иссок источник. Почему иссяк источник? Килоя гешем барец. Потому что не было дождя на земле. Всевышний не делает никакого чуда для Элияу с водой. Вместе с народом он должен понять, как тяжело народу без воды. И снова Элияу должен оставить свое место и снова должен куда-то идти. «Ваидвара Дунай Эляв леймор». И было слово Господне к нему, говоря: «Кум, встань». Лех Царфата Ашер Лецидон, иди в Царфату, которая в Цидоне, по современным понятиям это за израильско-ливанской границей в сторону Ливана. Вейшав Ташам, и будешь жить там. Вейне Цвити Шам Ишааль Мана Лехалькилеха. И вот там я повелел одной женщине-вдове давать тебе пропитание. Мы не знаем, каким образом Всевышний повелел этой вдове давать пропитание Элияу. Возможно, она получила какое-то откровение, она сама нигде про это не говорит. И встреча ее с пророком будет выглядеть достаточно неожиданной. Возможно, это означает, что Всевышний возложил, уже выбрал вдову, которую он повелел давать пропитание Элияу, и сама она еще об этом не знает. Мы читаем в Евангелии, что Иешуа приводит в пример эту вдову. Иешуа говорит: много было вдов в Израиле, много было голодающих в Израиле, когда 3,5 года не было дождя, было ужасное время. А пророка Элияу позвали именно к этой вдове в Сарепту. И можно сказать, ну вот же свидетельство ее духовного уровня, свидетельство того, что она какая-то особенная. Но тут же Иешуа приводит в пример и Неемана, воеводу, который приехал исцеляться в страну Израиля. Мы читали с вами, разбирали его историю. Неймана, который поначалу сказал: «Да что мне, там у меня в Дамаске мало воды, я разве там не мог окунуться?» Эти двое не пример веры. Эти двое пример того, что Всевышний посылает кого-то или наставляет через кого-то язычников, людей, далеких от веры, проявляет заботу и о людях, далеких от веры. Итак, Элияу в послушании, «Ваикам ваэлех Царфата», и встал он и пошел в Царфату, которая Сарепта в синодальном переводе, «Ваево эль петах аир», и пришел он к воротам города. «Вейни шам иша альмана», и вот там женщина-вдова, «микашешет эцим», собирает дрова, собирает хворост, «вейкра элея вейомар», возвал к ней и сказал: «Хина ли ими атмаим беклии вейште», и сказал: «Дай мне немножко воды в сосуде, и я попью». Вдова пошла исполнять его просьбу, «вэтилех лакахат», и пошла она брать, «Ваикра Илея Ваймар», и он снова позвал ее и сказал: «Лихина ли патлехай баедех», и дай мне еще, захвати там еще и кусок хлеба для меня. «Витомер», и сказала она: «Хай Адунай Элюэха», жив Господь Бог твой. То есть она, видимо, узнала, что это Ильяу, он иудей, поэтому она говорит: «Жив Господь Бог твой». «Им ешли и меуг», если у меня есть хоть какая-то выпечка, хоть какая-то хлебная снедь. «Ким малек ав кемах», кроме как у меня есть небольшая мера муки, бекат в кувшине, «умят шемен бецафахат», и немножко масла в горшочке. «Вилене ми кашешет шинаем и цим», вот я соберу тут немножко хвороста. «Увати васити ули уливни», и я приду и сделаю, приготовлю эту муку мне и сыну моему, вахальнеу уматну. И съедим мы его, и дальше будем с голоду помирать. У меня больше ничего нету, у меня кончилась вся еда. «Вьомер Илья Ильяу, и сказал Ильяу, аль тири, не бойся, бой, и давай, осыки двора их, сделай, как ты и сказала, то есть собери хворост, испеки лепешку, а хасили мишам угактана берешуна, но только сделай мне небольшую лепешечку сначала. Вы уцетли, и вытащишь мне ее, выдашь мне ее, вылях у ливанях тасиба хруна, а после сделаешь себе и сыну. Кико Амара Дунай Элю Исраэль, потому что так сказал Господь Бог Израиля, Када ке махлёт и хале, в горшке не кончится мука, в цапаха чемен лёт и хсар, и в миске не кончится масло, ад йом тэна Дунай гешем аль пней дама, пока Господь не даст дождь на землю. Када ке махлёт и хале, в цапаха чемен лёт и хсар, ад ашер я Итак, Илья говорит вдове, сделай сначала мне хлеба, потом ты увидишь, что ты сможешь сделать себе и сыну, и так будет постоянно. Мука и масло не будут кончаться, пока Господь не даст дождь, пока не закончится вся эта беда. Вытелех в это осеки двор Ильяу, и вдова пошла и сделала, как сказал Ильяу, вытухаль увы и поели он и она, увытаемим. И так они питались в течение дней. Снова, так они питались в течение некоторого срока. Кадак и махлю кальта, и мука в горшке не кончалась. Вацапахат шемин ло хасар, и масло в миске тоже не заканчивалось. Кедва радуная, шердибер бенят Ильяу, как слово Господне, которое сказал он через Ильяу. Ви ахара дварим маэлле. И было после этих событий. После каких событий? После каких этих событий? После того, как они прожили дни, о чем мы читали в 15 стихе. По прошествии срока пришел новый срок. По прошествии этих дней Хала бен Айша Баалат Абайт заболел ребенок, сын женщины, хозяйки дома. Здесь она уже не названа вдовой, она названа женщина, хозяйка дома, потому что здесь уже речь не идет о женщине, которая нуждается в какой-то социальной защите и покровительстве. Но ее ребенок заболел, несмотря на то, что у нее живет Ильяу, диета у них скудная. Вы представляете себе, что долгие месяцы они живут на муке, воде и масле. Это все, что у них есть. Видимо, ребенок у вдовы не очень большой, потому что, будь он больше 6-7 лет, Ильяу бы встретил его, собирающим хворост, а не его мам. Обычно просто когда мы представляем вдову, мы представляем себе, может быть, какую-то старуху с клюкой, но вдова могла быть и женщиной 25-35 лет. У нее вполне мог быть молодой ребенок. И этот маленький ребенок, может быть, изможденный такой тяжелой диетой, заболел. Выехала в хазак, меод. И была болезнь его очень сильна. Адашер лену трабо нешама. Пока в нем не осталось дыхания. То есть ребенок умер. Приготовьтесь, сейчас будет еще грустнее. Ветомар Ильяу. И сказала она Ильяу. Мали вы лиха ишелуим. Что мне и тебе, человек Божий? Бата элай леаскир это вани. Ты пришел ко мне, чтобы выискать мой грех? «Вэлеамите дбни» и «убить моего сына». О чем она здесь ему говорит? Она говорит, «Ты человек Божий, ты пришел сюда заранее, чтобы меня проверить, как какой-то инспектор, который приходит, чтобы специально придраться к чему-то, найти какие-то недостатки и что-то забрать у человека, взятку или какую-то ли вещь. Ты пришел сюда как человек Божий для того, чтобы просто найти, к чему бы у меня придраться, за что бы меня наказать, чтобы забрать у меня сына. Часто такое происходит, такое отношение к людям, которых мы воспринимаем как служителей Бога или даже госслужащих, которые приходят. Он пришел сюда, конечно, не для того, чтобы проверить, все ли у меня хорошо с противопожарной безопасностью. Он пришел, и на противопожарную безопасность ему без разницы, он хочет с меня денег. Человек Божий пришел, он пришел не для того, чтобы меня спасти не для того, чтобы привести меня ко Всевышнему, не для того, чтобы привести меня к праведности. Нет, он пришел, чтобы провозгласить какой-то суд. И часто люди Божьи, искренние служители или служители Божьи в кавычках, часто и приходят с такой целью. Приходят, чтобы выискать грех. По этой привычке Божьих людей могут быть разные причины. Возможно, находя чужой грех, мы отвлекаемся от своего или сосредотачиваемся на своей праведности. Или просто, знаете, как бывает, когда посылаю я старшую дочку сказать младшим детям не шуметь в комнате, и она с такой радостью, наделенная властью, бежит и говорит им: «Ну-ка, не шумите, а то мы с папой вам покажем». Очень интересно присоединяться ко Всевышнему в его суде и чувствовать себя праведным. Такое тоже происходит, и я сейчас не про Ильяу, я сейчас про нас, потому что здесь все про нас. Может быть, об этом тоже речь у Якова, когда он говорит, позовет старейшин, чтобы они помолились, и чтобы выискать грех. Они молятся, и если согрешил человек, простится ему. То есть они молятся о простой милости. Это не значит, что не надо обличать грех, когда мы его видим. Это не значит, что не надо помогать человеку найти его грех. Это значит, что иногда нужно проявить милость, а не искать, за что бы человека осудить. И эта женщина говорит: «Неужели ты пришел сюда, ты жил со мной, и да, у меня тут была мука, у меня тут было масло, и все это время ты выискивал какой-нибудь мой грешок, чтобы придраться к нему и чтобы умертвить моего сына». Умертвить моего сына, она вдова, детей у нее больше не будет. Это значит, что не только то, что детей у нее не будет, у нее и не будет того, кто будет кормить ее в старости. Рухнул ее мир. Вроде бы она приняла человека Божьего. А этот человек Божий, вместо того, чтобы принести ей хесед, вместо того, чтобы принести ей благодать, как она говорит сейчас ему, как она сейчас ему выговаривает, принес ей смерть, принес ей суд. И, возможно, это не только вопль вдовы, это вопль всего народа, всех тех людей, у которых, как эта вдова, может, с ним не послан пророк Ильяу, но у них умирают дети, а они не замешаны в том, что делает царь. И пророк говорит ей: «Уйомар Илея, не рейт бенех». И он сказал: «Дай мне твоего сына». «Ваякхеу михика». И он взял его у нее с груди. То есть она даже не давала ему, он сам ее взял, можно сказать, схватил. «Ваяалеу алялия ашеру ешевшама». И поднялся с ним в мансарду или на чердачный этаж, там, где он живет. «Вышкивеу аламита» и положил его на постель. И здесь мы считаем молитву Ильяу ко Всевышнему. «Вайкра эль Адонай вайомар». И возвал он Господу и сказал: «Адонай, Элохай, Господь мой, Бог мой, агам аль альмана ашер ани митгарер има». Неужели и так же и на вдову, с которой я живу, «эрота леамит дна», так же и ей ты сделал зло, чтобы умертвить сына. Как можно эти понять слова «так же и на»? Можно сказать, неужели так же, как и иссяк источник воды, у которого я жил, теперь ты умерщвляешь сына вдовы, чтобы мне снова уходить отсюда? Можно понять по-другому. Точно так же, как она сказала, что ты выискивал мой грех и для этого пришел, точно так же спрашивает Ильяу с другой стороны: неужели и моя праведность, и мое присутствие в этом доме, то, что у нее есть определенные заслуги, что она кормит пророка, которого послал к ней Всевышний, неужели и это ее не защитит? Неужели моя праведность, то, что я у нее живу, ее не защитит? Можно так понять. Можно понять, неужели ты отправляешь меня в еще одно изгнание? На эту молитву, на эти слова нет ответа Всевышнего. Не знаем, что Всевышний отвечает. В 21 стихе мы читаем: «Ваитмадед аля елет шлёш паамим». Обычно переводят это как «склонялся над мальчиком три раза». Но слово «итмадед» связано с корнем «меда», размер. Он прикладывался к мальчику, руки к ручкам, ноги к ножкам, лоб к лобику, становился маленьким, сжимался до уровня мальчика, прикладывался к нему трижды. То есть немножко принижал себя, сжимал себя до состояния вот этого слабого, слабого ребенка. Возможно, чтобы почувствовать себя этим слабым ребенком, это определенный процесс, который происходит у Ильяу. И после этого он молится второй раз. «Вемер Адонай Элвай, Господь мой, Бог мой, Ташавна нефеша елитазе алькерво, верни, пожалуйста, душу этого мальчика вовнутрь его. Верни этому мальчику дыхание. Воскреси этого мальчика». Здесь уже не просьба ради каких-то моих заслуг, ради заслуг этой вдовы, просто просьба о милости. Снова возвращаясь к Якову, Илья упросил о дожде, сказано, молитвою помолился, то есть усердно, ревностно молился о том, чтобы дождь перестал. Всем написано просто «и помолился, и был дождь». И помолился о милости. Тот, кто молится о суде, может помолиться и о милости. Здесь мы видим тоже преображение. Ильяу молится о милости. Тот, чье появление, с которым мы познакомились, когда он молился о суде, здесь он молится о милости. Почему Яков не приводит в пример эту молитву? Как раз говорим там об исцелении человека, не о дожде идет речь. Почему Яков в 5 главе говорит именно об этой молитве? О том, что и нам, тем, кто молится, бывает так, что в гневе, в ссоре, поссорившись с людьми, обидевшись на людей, на близких своих, если это служитель, то на кого-то из прихожан своих, возможно, молился молитвою суда, и он может помолиться молитвою милости. Это и для него хорошо, и для служителя хорошо. Если мы признаемся, просим, прощаем и призываем к милости. И здесь Ильяу тоже молится просто о милости Всевышнего. Это говорит о том, что и человека праведного, искреннего, верующего, ревностного, Всевышний чему-то учит, даже если ты пророк Ильяу, тебе чему-то учит. Но все это не о том, какой пророк Ильяу ревностный и гневливый. Все это про нас. Это разговор Всевышнего с нашими душами, когда мы сами молимся о суде и о милости. Когда мы думаем о своей праведности и чужой греховности, и снова нас Всевышний возвращает к тому, что есть просто милость. И усиленная молитва о милости много может и может помочь исцелению человека и даже воскрешению мальчика. «Вишма Адонай беколь Ильяу». И услышал Господь голос Ильяу. Услышал голос Ильяу, когда он сказал просто «верни, верни этому мальчику душу, верни ему дыхание». «Веташе в нефиша ели талькерво». И вернул душу мальчика в него, в рихи. И ожил мальчик. «Вейках Ильяу это елит, взял Ильяу мальчика, вейрдеу мина Алия, и спустил его, свел его вниз со своего второго этажа, со своего чердака». Мальчик уже шел своими ногами, абайта, в дом его. Кстати, исключительно для расширения кругозора скажу, что согласно многим мидрашам, этот самый мальчик – это пророк Иона. «Вейднеу ли ему, и дал его матери его». «Вейомар Ильяу, и сказал Ильяу, Ри, хайбнех, смотри, твой сын жив». И мы тут видим Ильяу радостным, радостным человеком. Впервые видим его радостным. Радостным, радующимся и чужой радостью. И в ответ на эти его слова женщина, она говорит, «Витом реша Ильяу». И сказала женщина Ильяу, «Ата заедати, теперь я вот что знаю. Кейши льоимата, что ты человек Божий, в Деврей Адонай Бифиха Эмет, и слова Господни в устах твоих истина». То есть ты пришел не с судом, ты пришел с милостью, и эта милость, оживший ребенок, вот что доказывает, что ты человек Божий. Так она и до этого ведь сказала ему, я знаю, что ты человек Божий, ты пришел умертвить моего сына. Теперь она говорит, ты человек Божий с правдой в устах своих. Ты человек Божий, который научает правде. Это стало школой вдовы, не умерший ее мальчик, а воскресший ее мальчик. Не суд, который она разглядела, которую она увидела, как человек Божий, который способен найти какой-то грех и привлечь суд в жизнь человека. А милость, которая произошла, оживший мальчик, смиловавшийся Всевышний, и человек Божий, который радуется милости Всевышнего. Посланник Всевышнего, который способен не умертвить мальчика, а оживить мальчика, не выискать какой-то грех, а принести в ее дом милость Всевышнего. Это то, что научило ее, что такое человек Божий, в устах которого истина. Это урок вдовы. Был еще и урок Неймана. Если мы сравнивали вдову с Нейманом, у Неймана тоже был урок о том, что есть Бог в Израиле, о том, что так проявляется Бог. Он не увидел Бога в том, что он наказан проказой. Он увидел Бога в том, что он исцелен проказой. Всевышний посылает, пророков посылает нас только к своим. Мы народ Божий не для того, чтобы жить с Богом и никого не пускать ко Всевышнему, наоборот. Идти к тем, кто далек от Бога, для того, чтобы их к Богу приближать. И милость Всевышнего иногда проявляется к дальним, не только к ближним. И мы здесь видим о том, что милость больше суда – это те уроки, которые проходит Ильяу. О милости. Еще не раз Всевышний будет говорить ему о милости, о том, что не в сильном ветре Господь, и не в землетрясении Господь, и не в огне Господь, а в голосе тонкой тишины Господь. Что не всегда суд приближает к Богу. Это урок и для нас. Снова повторю, не об Ильяу речь. Всевышний не просто приводит нам какой-то исторический рассказ, чтобы мы написали потом сочинение о характере Ильяу. Чтобы мы были сами сочинением, письмом, которое люди прочитают, и, возможно, никакой другой Торы, никакого другого Танаха, никак по-другому Слово Божие они не прочитают, кроме как увидев, что мы сводим сына со второго этажа ожившего ребенка, чтобы мы показываем им милость Всевышнего. Такой вот разговор о пророке Ильяу, который здесь еще и не назван пророком. Святой Благословенный, благословите всех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток, возможность помогать другим и желание в радости помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.